да и не слыхала рассказа о подобных яйцах, но никогда не видела ни одного и не думала, что увидит. Это был действительно великолепный дар. Впрочем, она знала, что Иллирия может позволить себе расточительность. Он получил целое состояние лошадьми за посредничество в ее продаже к Халу Дрога. Кровные всадники Кхала поднесли ей, как требовал обычай, три вида оружия. Надо сказать, великолепной работы. Хаго подарил ей огромный кожаный кнут с серебряной рукоятью. Кохала – великолепный арак, украшенный золотом. А Квота – громадный изогнутый лук из драконьей кости. Магистр Иллирио и сир Джорах научили ее подобающему отказу от подобных приношений. Ей следовало говорить, что сей дар достоин великого воина, что она всего лишь женщина, и что только господин ее и муж достоин носить это оружие. Так и Кхал Дрога получил свои брачные дары. Дотракийцы подарили ей множество всяких вещей. Шлепанцы и драгоценные камни, серебряные кольца для волос и пояса для медальонов, раскрашенные жилеты и мягкие меха, песочный шелк, горшочки с притираниями, иголки, перья и крошечные бутылочки пурпурного стекла. Наконец, мантию, сшитую из шкурок тысячи мышей.
«Великолепный дар, Кхалисси!»
— оценил магистр Иллирио последний предмет, объяснив ей магические свойства мантии.
«Сулит счастье!»
Дары складывали вокруг Дейнерис в огромные груды. Их было больше, чем она могла представить себе. Больше, чем ей было нужно. Больше, чем она могла использовать. Наконец, Кхал Дрога преподнес ей собственный дар. Когда он оставил ее, молчание побежало от центра стана и постепенно охватило весь Кхаласар. Когда Дрога вернулся, плотная толпа подносящих дары до дракийцев расступилась, и Кхал подвел к ней коня. Это была молодая кобылица, нервная и великолепная. Да и недостаточно разбиралась в конях, чтобы понять, насколько это необыкновенная лошадь. Было в ней нечто такое, отчего захватывало дыхание. Шкура напоминала зимнее море, а грива курилась серебряным дымом. Дэнни нерешительно прикоснулась к ней, погладила конскую шею, провела пальцами по серебристой гриве. Кхал Дрога сказал что-то по-дотракийски, а магистр Иллирио перевел.
«Серебро? К серебру твоих волос!» — сказал тебе Кхал.
«Она прекрасна!» — пробормотала Дэнни.
«Она гордость всего Кхаласара!» — сказал Иллирио. «Обычай требует, чтобы Кхалисси ездила на коне, достойным ее места возле Кхала».
Друга шагнул вперед и взял ее за талию. Он поднял Дэнни так легко, словно бы она была ребенком, и усадил в тонкое дотракийское седло, много проще тех, к которым она привыкла. Дэнни застыла, растерявшись на миг. Никто не предупредил ее об этом.
«Что мне делать?»
— спросила она Иллирио. Ответил ей сир Джорах Мормонт. — Берите поводья и поезжайте, но недалеко. Волнуясь, Дэнни подобрала узду и вставила ноги в короткие стремена. Она ездила только на ярмарках и наездницей себя считать не могла. Путешествовать ей приводилось на кораблях, фургонах, паланкинах, но не на конской спине. Помолившись о том, чтобы не упасть и не опозорить себя, Дэнни легко, едва ли не застенчиво, прикоснулась к лошади и коленями послала ее вперед. И впервые за последнее время совсем забыла об испуге, а, быть может, и вообще впервые в жизни. Серебристо-серая кобыла взяла с места гладко и плавно. Толпа расступилась, не отводя от Дэнни глаз. Она обнаружила, что несется быстрее, чем хотела, но скорость лишь обрадовала ее. А не испугала. Лошадь перешла на рысь. Дэнни улыбнулась. Дотракийцы торопливо давали дорогу. Хватало легкого прикосновения ногами. Напряжение удел. Она послала лошадь в галоп, и дотракийцы захохотали, с криками отпрыгивая с пути. Когда Дэнни повернула обратно, прямо перед ней возник костер. Их сжимали с обеих сторон так, что не было места объехать. С неведомой до сих пор отвагой Дейнерис послала кобылу вперед. Серебряная лошадь перелетела пламя, словно бы на крыльях. Когда она остановилась возле магистра Иллирио, Дэнни проговорила. «Скажи Кхалу друга, что он подарил мне ветер!» Жирный пенташеец гладил желтую бороду, переводя ее слова на дотракийский. И тут она впервые увидела улыбку своего мужа. Последний осколок солнца исчез за высокими стенами Пентоса на западе. Но Дэнни потеряла счет времени. Кхалдрога велел кровным всадникам привести своего собственного коня, стройного рыжего жеребца. Пока Кхал седлал его, Визерис скользнул поближе к серебряной кобыле, впился пальцами в ногу Дэнни и сказал: «Порадуй его, милая сестрица! Или, клянусь, ты увидишь такого дракона, какого еще не встречала!» С этими словами брата страх опять вернулся к ней. Дэнни вновь ощутила себя ребенком, 13-летней одинокой девочкой, не готовой к тому, что ожидало ее. Они оставили позади Кхаласар и травяные жилища. Они мчались, и звезды высыпали на небо. Кхал-дрога не говорил ей ни слова. Он гнал своего жеребца крупной рысью в собирающейся тьме. Крошечные серебряные колокольчики в его длинной косе тихо позвякивали при езде. «Я открою дракона!» — громко прошептала Дэнни, чтобы поддержать в себе отвагу. «Я от крови дракона! Я от крови дракона! Я от крови дракона! Дракон никогда не боится!» Потом она не могла вспомнить, сколько времени это длилось. Но когда они остановились у заросшей травой низинки возле небольшого ручья, совсем стемнело. Друга соскочил с коня и снял Дэнни с кобылы. В его руках она ощущала себя хрупкой, как стекло, а руки и ноги сделались слабыми, как вода. Беспомощная и жалкая, она дрожала в своих свадебных шелках, пока друга привязывал коней, а когда Кхал обернулся к ней, заплакала. Кхал друга поглядел на ее слезы со странно бесстрастным лицом. «Нет». Он поднял руку и стер слезы с ее лица грубым мозолистым большим пальцем. «Ты говоришь на общем языке?» — с удивлением спросила Дэнни.
«Нет»,
— отвечал он опять. «Наверное, он знает одно это слово», — подумала Дэнни, но она почему-то вдруг приободрилась. Друга легким движением прикоснулся к ее волосам, пропустив серебристые пряди между пальцами, тихо бормоча что-то на дотракийском. Дэнни не понимала слов, но в голосе мужа слышались тепло и нежность, которых она не ожидала от этого человека. Взяв за подбородок, он приподнял ее голову, и она заглянула в его глаза. Друга возвышался над ней, как над всем вокруг. Взяв Дэнни под руки, он посадил ее на круглый камень, потом сел на землю перед ней, скрестив ноги. Их лица, наконец, оказались на одной высоте.